Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, как вы уже знаете, радио «Радонеж» в 22 часа по московскому времени в начале эфирного часа совершает молитву по соглашению о восстановлении мира. Мы призываем всех наших слушателей присоединиться к нашей общей молитве о мире. По слову самого Спасителя, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Наше эфирное братство не раз испытывало силу такой совместной молитвы, поэтому призываем всех вас, дорогие наши слушатели, присоединиться в этот час к прошению о восстановлении мира. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святых новомучеников и исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших, Антония и Феодосии Киево-Печерских чудотворцев, Сергия игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих, от единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы, чада Твоя, благодать восприяхом, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди, и на племенным же языком, брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенное крова в домы введи, алчущее напитай, недугующее и страждущее укрепи и исцели, в смятении и печали сущим одежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя, веры, надежды и любви, якуда во всех странах наших, единими усты и единим сердцем, исповемыся Тебе, Господу и Спасителю нашему, Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров и Феликс Вельч Разумовский. Феликс Вельч, приветствую вас в нашей студии. Предвкушаю нашу беседу, потому что она посвящена громадной теме, очень своеобразной, очень интересной. Просто это такой наш философский детектив. Эта тема посвящена столетию философского парохода, так называемого. Исход русской интеллигенции, которая спровоцировала сама власть, которая посадила все лучшее, что у нее было, и выслала из России. Вообще-то иррациональность поведения это сравни тому, что иногда украинцы сейчас вот делают у себя там, на Украине. Ну, вот этот украинский фашизм он вполне сравним с русским коммунизмом по радикальности. А радикальность, она предполагает очень простое видение мира. Крайне простое. Вот столетие этого парохода. Кто там, во-первых, был, чтобы люди поняли, кого Россия лишилась за 100 лет практически.
Ну, вы знаете, тут нужно сказать, что вот эта вот акция осени 22-го года, высылка контрреволюционных профессоров и писателей, так это формулировалось властью, это событие надо вообще рассматривать в контексте того, что происходило тогда в Советской России. тогда это будет понятно, как, почему, что. Ну, во-первых, уезжать и покидать родину стали, так сказать, раньше. Такие имена, которые там на слуху: Рахманинов, Бунин, Шаляпин и так далее. Но это, что называется, имена первого ряда. А были совершенно такие неизвестные, нам неизвестные люди, там, литераторы, ну, те же профессора, юристы, которые там нанимали контрабандистов и переправлялись через Финский залив, чтобы оказаться в тогда уже отделившейся от России и Финляндии. Это тоже было такое бегство, вызванное отчаянием, невозможностью вообще существовать вот в тех условиях, которые были созданы в России. Ну, мне почему-то запомнилось еще там с молодых лет один пример. Он, может, не самый яркий. Значит, в 21-м году там Гершинзон, ну, это один из известных авторов «Вех», написал...
«Вехи» — это сборник известный.
Да, это русских философов, значительная часть которых оказалась пассажирами философского парохода.
«Вехи» просто оказали большое влияние на нашу мысль русскую и подытожили целую эпоху.
Да, эпоху развития русской интеллигенции, да, безусловно. Так вот, значит, один из авторов, он в 21-м году, а в 21-м году, как известно, начался НЭП, вот, и он, значит, идет из издательства, где, ну, вот, в частное издательство, разрешили частное издательство, потому что они были после 17-го года, октября, были запрещены. Вообще все было. Газеты, только советские. Вот он идет и, значит, получил гонорар, там работал больше года и купил полкило манки. Вот как существовала, как бы, русская интеллигенция, в каких условиях. И НЭП ее никак не поддержал, там, не ободрил и так далее. Вот почему, кстати, в конце 21-го и в начале 22-го годов начались так называемые профессорские забастовки в высшей школе. Вот. Ну, в частности, вот в феврале началась забастовка профессоров. Мы-то привыкли, что бунтуют студенты, вот, а здесь, значит, объявляют забастовку профессора, потому что, ну, жить невозможно.
Слушайте, мне эта ситуация, ну, не могу не вспомнить, это тоже случай забавный. А, конечно, пришла Елена Петровна Чудинова, ну, знаменитый наш писатель, полемист, автор романов таких интересных, в какой-то немерено экстравагантной шляпке. Я говорю: «Елена Петровна, что это такое?» «А это мой гонорар», — сказала она. Немало потратила на эту шляпку. То есть неуважение к интеллектуальному труду, оценка его вот какими-то нищенскими подачками, это все-таки так традиционное что-то для России.
Ну, это, конечно, такая отдельная тема. Все-таки на доход с литературного труда можно было в императорской России, конечно, жить.
Александр Сергеевич, да.
Да, но это такой первый, как бы, профессиональный литератор, да, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Вот, правда, там, после таких вот штук, там, государь оплатил, там, тысячные долги, вот, но они связаны не только с тем, что мало платили первому поэту России, там, за его труды, но вот неудача современника, вот, конечно, его сильно финансово подкосило. Но, допустим, конечно, накануне революции, ну, вообще весь Серебряный век, это, в общем, такая нормальная, достойная оплата интеллектуального, художественного, ну, вот, и там, писательского, какого угодно труда. Да, это безусловно. Вот. Конечно, это не значит, что можно было там какие-то хоромы и все прочее, вот. Но вообще культурная деятельность всевозможными способами, там, меценатами, разными пенсионами, и это поддерживалось. То есть, ну, я уж не говорю, что преподаватели, профессора высшей школы, ну, они же там все имели там генеральские чины. Директор гимназии — это генерал вообще, штатский. Вот, так что, нет, там все было... Ну, мы же знаем, там три сестры, там это же, в общем...
Люди обеспеченные вполне.
Ну да, да. Хотя все было, интеллигенция там разная, там были, там, допустим, учителя там, земских школ. Мы знаем по Антону Павловичу, да, что это довольно скудное такое существование. Там.
Ну, в знаменитом романе «Белеет парус одинокий» Петя и Гаврик.
Да.
Вот папа Петя был учителем начальной школы в гимназии. И это... бедствующая, как было написано в романе. Семья, ну не то что бедствующая, но очень скудно живущая, снимала целый этаж в большом многоквартирном доме. Вот да. Оплата тогдашних интеллигенции, тогдашних ученых и учителей.
Да, в этом смысле все, что началось, значит, после октября 17-го, это вообще было совершенно невероятно. Это раздавливало буквально русскую интеллигенцию. Ну, во-первых, она, так сказать, прошла через вот эту процедуру так называемого уплотнения, да, ну, то, что там мы знаем по собачьи сердце, да, то есть вселяли там не весь кого, там, значит, в твои, вот в те самые, вы говорите, там, они занимали этаж. Ну, вот они теперь уже не занимали там ни этаж, и там им давали там комнату, и оставляли, точнее, и так далее. Ну, дальше купить... Ну, не то, что ничего нельзя, да, вот во времена военного коммунизма, то есть первые годы советской власти. Не то, что... Но это были фантастические деньги, значит, надо было что-то продавать там. Вот это началось мешочничество. А кто такие мешочники? Вообще-то это интеллигенция. Вот, то есть это те же там профессора, которые, значит, брали мешок и ехали в деревню, меняли там какие-то вещи на еду. Вот чем приходилось заниматься. Ну, я уж не говорю, что это время такого самого жесткого и безжалостного террора, потому что тебя могли посадить, ну, вот просто потому, что ты бывший. Дальше там уж с тобой будут разбираться. Могут потом выпустить, там, подержат, там, подержат и выпустят. Вот. Потом был введен институт заложничества, а... Заложники – это тоже в значительной степени там, русская интеллигенция. Так что вот те, кто уезжал, бежал через Финский залив, ну, это от отчаяния. А бежали, например, вот такие люди, в общем, это очень крупный был писатель и публицист амфитеатров. Вот на лодке, значит, там, раздобыв день, надо было контрабандисту там несколько миллионов заплатить, вот, с семьей, вот, бежал. Но это, в общем, было распространено. Уехать официально могли только, конечно, ну кто? Горький, между прочим, уехал. Он посмотрел на это все, казалось бы, с его статусом там. Нет, взял и, так сказать, уехал. Вот. Ну и Шаляпин официально, ну якобы на гастроли. Вот. А так никому же не выдавали там загранпаспортов, официально было уехать невозможно. Первые месяцы после переворота можно было, но все думали, что эта кампания вообще-то ненадолго. Вот. Никто никуда не бросился. Ну также вот, допустим, полуофициально, а на самом деле, в общем, это тайно бежали, ну там Мережковский, да, там... Зинаида Гиппиус и, значит, эти оба Дмитрия. И вот вдруг Владимир Ильич решил, что вот надо собрать какую-то, значит, кучку могучую, вот, и их вытолкать за границу в какой-то момент. Это, так сказать, акция 22-го года. Причем часть людей, они на самом деле не хотели уезжать. И там правдами-неправдами через знакомых, там вот философ Шпет, там был знаком с Луначарским, попросил, чтобы его вычеркнули. Ну, его вычеркнули. Ну, дальше он погибнет в лагере. Вот, поэтому вот эту историю, ее рассматривают еще и как такой вроде гуманистический акт. Ну, как-то повезло. Потому что к такому взгляду нас приучила советская действительность, когда мы и трагедию воспринимаем, значит, вот так вот. Ну, потому что ну, люди там потеряли дом. Ну, дом в смысле не то, что там свою квартиру, а дом в смысле страну, Россию. Для них это был там как колоссальный удар.
Ну, тогда и отношение было к России. Как и Ленин там говорил, что интеллигенция — это говно. Как он, прям простите за это выражение в эфире радио Радонеж, но это сказано уже, историческое такое словцо. Но, с другой стороны, привязанность русской интеллигенции, русского человека, и тем более образованного русского человека к России, была какой-то невероятной. Это же потом показало и как болезненная просто ностальгия, которой болела наша интеллигенция, привязанности к мелочам, которые привозили или с собой забирали туда, за границу, как детей воспитывали, все говорили на русский. Это не то, что вот сейчас происходит, когда сами же наши иммигранты запрещают своим детям учить русский и поддерживать себя в своей русской идентичности, считать себя русским. Вот что поразительно. А это был, вот как он был воспитан? Это же люди были гораздо более образованнее вот нынешних беглецов, которые сейчас выезжают за границу.
Ну, я-то думаю, что как бы история интеллигенции, она в какой-то момент, это можно обсуждать, в какой момент она закончилась. Вот. То есть на сегодняшний день мы имеем там интеллектуалов, да, люди, которые занимаются там гуманитарной проблематикой, да. Но вот такого явления русской жизни, как интеллигенция, это закончилось. Вообще у русской интеллигенции было, как мы знаем, масса таких врожденных недугов. И эти недуги, они, собственно, обернулись катастрофой 1917 года, потому что без интеллигенции большевики, конечно, ничего не могли бы сделать, это понятно. Вот. Все февралисты, так или иначе, это интеллигенты. Но в чем нельзя отказать русской интеллигенции, настоящей русской интеллигенции, и что отметил в свое время Пушкин, вот это вообще культ такого бескорыстного служения России, конечно. Когда это служение кончилось, и когда началось там вот хватание бабла, и вот на это, вот как только этот фактор перестал существовать, это все закончилось.
Помните, у Михалкова в неоконченной пьесе для механического пианино герой тогда говорит слова, которые только сейчас выглядят как-то странными. Когда фильм вышел, это был еще нормальный пафос. Он ему говорит: ты же русский земский врач. Ты должен служить, ты должен, значит, вот пафос служения на своем месте в этой деревне, да, неустроенности и так далее, служить своему народу, так, а вот сейчас вот смотришь, ну, ну и что, и чего, спрашивается, с какого бодуна он будет служить, так сказать, в этой деревне русскому народу, который не хочет, чтобы служить, только услуги, вот покупайте нас, да, и все будет хорошо.
Ну, на самом деле, и в то время были такие, так сказать, печальные исключения из такой традиции, были, но они соответствующим образом и оценивали. Там Чеховский Ионыч, но он же там все время, каждый день эти пересчитывал, эти бумажки-то, да? Это понятно, что за персонаж. Антон Павлович же так большой мастер, он показывает, а кто его довел вообще до этого? Между прочим, сама же интеллигенция. Он же в дом Туркиных ходил, там вот эта имитация культурной жизни, и как, значит, сказано у Антона Павловича, в Ионыче, огонек и погас. Понимаете? То есть, вообще, история интеллигенции – это очень такая сложная и противоречивая штука. Мне кажется, что к этому явлению, вот, ну, чтобы как-то хоть какой-то ключ подобрать, вот, чтобы понять вообще. Значит, надо относиться как к такому вот живому организму. То есть у живого организма есть там, вот, там время рождения, вот такого младенческого состояния, когда ты вообще ничего не понимаешь, значит, и у тебя все либо белое, либо черное. То есть вот в таком состоянии русская интеллигенция родилась в лице, допустим, Александра Радищева. Вот это, значит, страшная вещь, которую, на самом деле, нас учили в школе, значит, путешествие из Петербурга в Москву. Вот это типичное интеллигентское произведение. То есть я взглянул, значит, вокруг себя, и душа моя, значит, страданиями, значит, уязвлена еси. Вот, то есть, вообще-то мы знаем из истории, что екатерининское время, это написано при Екатерине II, вот, екатерининское время – одно из самых благополучных эпох русской жизни, безусловно. И все это, значит, мазать одной черной краской – Это, конечно, какой-то дефект восприятия.
Потому императрица просто бросила на стол книжку. Как она сказала?
Да, он бунтовщик
хуже Пугачёва.
Да, да, да.
Вот,
да.
Бунтовщик хуже. И надо сказать,
то Пушкин... есть, какое возмущение у императрицы должно было быть, да, чтобы, да, чтобы вот так сказать, да?
Нет, она же была очень либеральным человеком. Ну, мы об этом не единожды уже говорили.
Так вот, Пушкин, он же согласился с такой оценкой императрицы. Он же написал два текста, значит, с таким разбором и отчасти пародией на путешествие из Петербурга. Да, у него есть очерк «Радищев» и сочинение с замечательным названием «Путешествие из Москвы в Петербург». То есть он едет обратно и показывает, что все, что нам тут, значит, говорили, это совершеннейшая туфта. Вот, что все вообще, все, ну, мягко говоря, не так. Не так, там какая-то, значит, вот там одно такое место есть замечательное. Вот он пересказывает, как, значит, какая-то баба в избе, она сетует на вот свою нужду и так далее. Но при этом один за другим подсаживает хлеба в печь, вот, нужда. Значит, при этом это же не такой западный пролетарий, у которого действительно ничего нет. В России это не так. У тебя есть изба, в самом худшем случае, там изба, двор, там что-то, я не знаю, там коса, вилы, там даже если у тебя нет скотины. Вот, то есть, как бы, это вот такая интеллигенция младенческого состояния. Вот все или черное, или белое. Белое, это, конечно, когда устраивается революция, ну, значит, путешествие из Петербурга в Москву, там такая глава Тверь, вот, и там одовольность, вот, значит, по знаку мужа твердо, как пишет, значит, Александр Радищев, вот по знаку мужа твердо, народ поднимается, значит, сбрасывает царя. Вот, вот такая вот картина революции там, октября 17-го в мифологическом изложении товарища Эйзенштейна, вот фильм «Октябрь», вот, потому что это же мифология там. Вот этого кадра, когда народ там врывается на Дворцовую площадь через арку генерала. Этого ничего не было там.
Ворот этих нет. Вот. То есть они были, конечно, не... Вот кто в Петербурге посмотрит, они маленькие эти ворота. И никто их не брал. Никто через них не перелезал.
Да, несколько десятков человек там вместе с Антоновым Овсеенко ходили по крышам Зимнего дворца, значит, и смотрели, какая печь топится, чтобы найти это несчастное временное правительство. Бросили туда гранату, значит, не от большого ума и так далее. Вот, то есть это вот этого там напора, этого знаменитого плана, ничего этого, конечно, не было. Вот, потому что, как известно, Петроградский гарнизон большевиков не поддержал. Вот. Это уровень сознания интеллигенции на таком, значит, стадии ее рождения. Но дальше она стала, конечно, как-то умнеть. Тут надо отдать должное. И там под конец жизни, допустим, там типичный интеллигент Александр Иванович Герцен, 100% вообще, 100%. Ну, во-первых, он пишет там письмо старому другу, это Бакунину. Это тоже вообще интеллигент, вот, который мечтал, чтобы Россия потерпела поражение в какой-то войне. Так что все у нас уже было. Вот. Но, значит, в этом письме Герцен пишет, что да, вот мы там боремся за свободу, там тра-та-та, но начнем с того, чтобы освободить самих себя. Вот до какого в какой-то момент понимание доходит интеллигенция. Ну, а дальше мы знаем, ну, вот кто интеллигент? Ну, тот же Антон Павлович, да? Который так там до конца жизни не купил теплого пальто, но построил там, по-моему, 3 или 4 школы, да, на свои деньги. Сельские. Вот, там библиотеку в Таганроге. Вот интеллигент вообще. Который там, постоянно переписываясь с Сувориным, там, дружбана. То есть Чехов, там Суворин был готов, конечно, а Чехов никогда не там обсуждает верховную власть. Мне как-то это вот неожиданно пришла такая мысль в голову, я стал смотреть по именному указателю, там, чтобы там он начинал, там Николай II, там тра-та-та-та. Ничего подобного, совершенно другие вещи, другие вещи. Вот, а там Иван Владимирович Цветаев, там создатель Музея изящных искусств. Это интеллигент, да, вот он ходит там по московским, этим московским толстосумам, там у них там деньги, вот построил музей, изящных искусств. Вот это служение. То есть до такого там уровня развития дошла русская интеллигенция. А историк Ключевский, это же тоже интеллигент, да? С его пониманием вообще того, что происходит в России. Так что вот есть такое вот младенческое состояние, есть какая-то, значит, там, пора такого, значит, юношеского опамятования, и есть, конечно, зрелость, безусловно. Вот, есть зрелость. Но, как всегда, вот таких зрелых людей, их немного. Большинство, и тут нужно об этом, так сказать, сказать прямо, и большинство из тех, кто окажется пассажирами философского парохода, они все хотели революции. Ну вот, допустим, прямо сказал философ и священник Сергей Булгаков, да. Вот. Единственный. Он говорит, я не хотел революции, когда все ее хотели. Вот. Это, значит, вот можно одну фразу, а вторую фразу, что вот я много погрешил против России, и теперь расплачиваюсь своим изгнанием. Какого уровня люди? Но надо сказать, что это один человек, вот, один человек написал так. Второй человек, которому, что называется, ну, практически нет никаких вопросов, это, как ни странно, ну, может, не, на самом деле ничего нет странного. Вот, это Сергей Трубецкой, сын Евгения Трубецкого. Вот, батюшка-то, так сказать, поучаствовал в всех этих февральских делах, поддерживал временное правительство. Крупнейший русский философ, вот, который умер в Новороссийске. А вот его сын, так вот взять его, окрестить монархистом, вот, хотя он был всегда сторонник именно вот там русского самодержавия. И, безусловно, он бы среди интеллигенции стал бы таким вот, значит, изгоем бы, парием, но все-таки сын Евгения Трубецкого и, значит, племянник Николая, то у него там среди родственников два крупнейших русских философа.
Московская консерватория. Да. Ко всему прочему, и там родственник Паола Трубецкого, скульптора знаменитейшего нашего. То есть, эта семья поразительной креативности. Я восторгаюсь просто ее творческим талантом, носом в творческую копилку России.
Но самые известные люди при этом, да, это такие леваки, конечно. Это русские либералы. Несмотря на то, что я не знаю, как это вообще сочетается там, но один из лучших русских текстов, это текст Евгения Трубецкого, то есть отца, да, отца пассажира философского парохода, это там «Россия в ее иконе». Ну, там все сказано.
«Умозрение в красках».
«Умозрение», да, про наше Отечество. Вот в этих двух работах, написанных во время Первой мировой войны, все сказано. И тем не менее, как говорится, даже...
Это просто личность.
Широк такого, человек.
Вот в том-то и дело, что понятие «либерал» настолько неустойчиво и непонятно. Просто либерал от того, что, я уж не знаю, какие-то карикатурные свободы человек отстаивает, вроде либерализма современного западного, да, что позволит свобода для всего. Это был либерализм другого порядка. Это люди были громадными личностями. И как масштабные громадные личности, но они не могли просто у себя ужать до каких-то таких начетнических идей, набор которых они придерживались, и все. Естественно, они входили в положение, они любили мысль, ценили мысль других людей, позволяли ей проявляться и так далее. Поэтому называть так уж их либералами вряд ли возможно. Скорее всего, это масштаб личности, который диктовал им такой свободы, снисходительность к мысли других людей.
Ну, вы знаете, понятно, что тема интеллигенции, она вмещает в себя и тему русского либерализма, безусловно. Но это такое явление, которое, на мой взгляд, все-таки нужно назвать русским соблазном. Безусловно, именно такое понимание свободы, понимание, ну, сугубо внешнее, да, это не евангельское, познаете истину, и истина сделает вас свободными. Тут никаких, с таким либерализмом, значит, никаких вопросов. Но дело в том, что, конечно, русские либералы вопрос ставили по-другому. А вот как они его ставили, и здесь тоже нужно, я просто, ну, восхищаюсь, как всегда, этим произведением, это Чехов «Рассказ невесты». Вот, собственно, психология русского интеллигента. Вот невеста, да? Это один из последних рассказов, кстати, Антон Павлович, там, 1903 год. Вот невеста, значит, весна. Дама живет в таком русском городе. Значит, все цветет. Там дом с мезонином, там с колоннами, с садом, по которому она гуляет. Все, все прекрасно. И вдруг, значит, благодаря тому, что там приезжает такой друг семейства, некто Саша, вот, такой русский отщепенец, революционер, да, он ее убеждает, что вот, вот этот весь мир, он должен погибнуть, потому что в нем вообще есть что-то не очень, так сказать, хорошее, вот, потому что там кухарка, она спит в комнате прислуги на полу, и вот, вот этот факт, он подталкивает к тому, что все это должно вообще, вот эта красота этого русского города, значит, там с храмами, там с этими садами, все это должно погибнуть, и дальше там мы насадим новый сад, там мы сделаем другую Россию. Вот. Ну и, как известно, невеста отказывается от своего жениха, вот, это же все такое символично, отказывается от жениха, отказывается от своей семьи, там уезжает, и в какой-то момент Антон Павлович, это же ведь это такой тонкий человек, он показывает вообще, что это все стоит, вот, вот это вот намерение создать с нуля, вот разрушив все до основания, то есть, ну, решившись на революцию, создать с нуля вот этот новый мир, вообще, чего это все стоит? И вот она приходит, значит, в Москве к этому Саше, который, по сути дела, ее соблазнил этими, значит, мыслями и речами. Он учится в училище живописи, ваяния и изотчества. И он тоже продолжает ей все говорить, как они создадут новую Россию. При этом вся комната у него засижена мухами, везде вот эти, значит, дохлые мухи. То есть он даже не может убрать, прибрать в своей комнате. Вот, навести порядок просто в своем жилище. Какая там Россия? Вот, кстати, когда в советское время экранизировали этот рассказ, вот, а там замечательная экранизация была, но вот этот, так сказать, ключевой эпизод, естественно, был выброшен, естественно, но это как бы все меняет. Так вот, это вот настроение чеховской невесты, это настроение вот типичного русского интеллигента, что вот это вот все вообще ничего не стоит, в конце концов, это настроение выразил Блок в статье «Интеллигенция революции». Что не надо жалеть, там он перечисляет, Кремли, там усадьбы, библиотеки. Все это, значит, должно погибнуть. Ну, а, конечно, через несколько лет он пришел в себя, да, и написал там про там, Пушкинскому дому, там «Дай нам руку в непогоду». Ну и так далее. Помоги в немой борьбе. То есть, так сказать, вокруг нас уничтожается то, без чего мы не можем жить. Без чего вообще жизнь бессмысленна. Но это он, это не сразу. Вот. И он, собственно, умирает от того, что с этим жить невозможно. Кстати, его не выпускает советское правительство там вот лечиться за границу.
Почему такая избирательность?
Дело в том, что до 22-го года вот эта вот акция «Философский пароход», она была невозможна. Но они, например, не дали в какой-то момент уехать академику Павлову. Потом он сам не хотел уезжать, потом. Но все-таки, по-моему, вот в 18-м году он, вот глядя на все это вообще, когда вот, значит, потому что вообще смотреть на то, что происходит в Петрограде, значит, это же невозможно. И он, у него такая, значит, фраза, что единственное, что нужно от советского правительства интеллигентному человеку, это загранпаспорт. Это фраза Павлова. Вот. Но до 22-го года получить такой паспорт, значит, было, ну, практически невозможно, на самом деле. Ну, понятно, что там, там Горькому дали, там, ну, еще там нескольким человек. А Блоку не дали, и Павлову не дали. Вот. Ну, Павлов, там, первый русский лауреат Нобелевской премии. Вот. И что ж, значит, получается, это же такой, так сказать, такой удар по такой имиджу, там, я не знаю, как теперь говорят.
По репутации страны.
По репутации, да, да. Поэтому, но в 22-м году это стало возможно. И вот это такая, ну, если не загадка, то, в общем, повод поразмышлять. А почему, собственно, вот? Вот до этого было невозможно, после этого тоже невозможно. А вот в этот момент, это интересно. Мне кажется, причем тут ведь Ленин в это время, в 22-м году, он, ну, в конце 21-го, точнее, он уже, так сказать, пригнетен болезнью. Вот, он уже, так сказать, устранился, или там его устранили, там это там, по-разному можно это все оценивать. Вот, от таких текущих дел, ну, вот от этой рутины, там, партийной, государственной работы, вот, он там, значит, то в одной усадьбе, то в другой, не только в Горках, там, в разных усадьбах, вот, потому что вроде говорят, что за ним там охотится, какое-то готовится покушение, вот, но до вот удара, который его постигнет в декабре 22-го, то есть в конце 22-го года, он еще вполне может, так сказать, заниматься такой интеллектуальной деятельностью, и освобожденный вот от этой всей текучки, он, значит, в усадебной тиши, там, в каком-то в Корзинкине под Москвой, там, в Троице-Лыково, вот, он, значит, пишет такую работу, которая называется «О значении воинствующего материализма». Такая статейка. Вот. И там, собственно, впервые вот формулируется вот этот подход, что надо их всех, вот, как там сказано, что-то лакеев, там он интеллигенцию он называл по-разному, там лакеев, там каких-то там попов, там каких-то, ну, вот это у него или лакеи буржуазии, или там, или попов. Вот, что ее надо выслать. Вот в этой работе. Весной 22-го года. Вот он приходит к этой мысли. Мне кажется, что здесь не последнюю роль сыграло вот какое обстоятельство. К этому времени, конечно, русская интеллигенция, как вот та сила невероятная, вот это же очень сплоченный был слой. Вот, попробуй там с ним, перейди этому слою поперек дороги, там он, Лесков перешел, да, ему такую там либеральную кувыр-коллегию устроили, что он за границу сбежал.
Серов, художник великий наш, вот он перестал быть рукопожатым после того, как написал портрет императора, сделал портрет просто как человека, как, опять-таки, интеллигента петербургского того времени.
Ну да, то есть вот это вот такой очень консолидированный слой, очень. Вот, он, конечно, к концу 21-го года, он уже распался. Вот, ну, во-первых, это вынести этот голод, этот холод, особенно вот, конечно, когда все время холодно. Ну, вот у Изгоева, там, Александр Изгоев, там, один из веховцев, вот, ну, вот у него там младшая дочь, просто она там простудилась, и поскольку холодно, есть нечего, там лекарств нет, она просто умирает от самой такой обычной простуды, вот это сплошь и рядом. Вот в этой ситуации интеллигенция стала разлагаться, стала деградировать. И появились вот такие стремления там где-то отсидеться, там как-то что-то. Вот, потому что вот это движение отчаяния, значит, так называемые профессорские забастовки, вообще вот это профессорское движение, оно показало, что вот уже монолитной такой интеллигенции, вот, ее не существует. Уже есть там красная интеллигенция. То есть там красные профессора, которые выступают против все время, которые там проявляют сервилизм откровенный. Вот. В общем, что это уже, вот этот монолит удалось расколоть и в значительной степени перемолоть. И все держится на конец 21-го года. Все держится на отдельных крупных личностей, которых, конечно, с ними ничего нельзя сделать. Там, типа там Петерим Сорокин. Вот он показывает, что в своих работах, как социолог, причем это не публицистика, за которую там можно посадить, а это научная работа. Вот он показывает, что голод 21-22 годов, вот, это прямое следствие вот этой политики большевиков, военного коммунизма. То есть прямое следствие их намеренного разрушения русского хозяйства. А дальше погибают миллионы людей. Не потому, что там засуха и так далее. В России там была, там бывала, точнее, засуха, там и в общем, и государство, и общество умело в этой ситуации выходить из положения. Вот. Хотя последнее испытание такого рода, оно произошло, как известно, в 92-м году. То есть, в принципе, уже вот, там, в начале века, там, перед революцией, это на самом деле вот, такая изжитая была в значительной степени история. Вот. Но все равно там помощь, там, мы же знаем, там все писа, вся интеллигенция бросилась, там эти столовые, там Толстой, там вообще Короленко и так далее. Ну, а и государство, конечно, и государство. А тут ведь это же жуткое дело, вот этот голод. Ну вот, значит, таких людей, которые готовы отстаивать свои убеждения, вот, не идти на поводу у, значит, там, классовых теорий и всякого там марксизма, вот, таких немного. Вот уже осталось там несколько десятков личностей, на которых, так сказать, все держится. Вот, если их убрать, то, так сказать, вопрос будет решен. Вот, ну, что можно сказать, в значительной степени это было так. То есть, в своей оценке, конечно, Владимир Ильич был точен. Дальше уже, так сказать, после его ухода просто была создана система там, перемалывания и вообще человеческого ресурса русского. Там, ну, недаром, значит, в 22-м году философский пароход, а в 23-м открывается Соловецкий лагерь особого назначения. Вот. Конечно, лагеря были сразу.
Можно, были сразу. Короче, было плыть то ли на север, то ли на запад. На запад тебе еще государство целый пароход уютный, комфортабельный давало. А уж и на север, простите меня, ребята, не лагерь летний, пионерский.
Ну, надо сказать, что часть интеллигенции, тем более таких людей видных, они познакомились с советскими концлагерями, которые были устроены практически сразу после захвата власти большевиками. Но все-таки как системы вот такого там перековывания, перемалывания, это было устроено уже, конечно, после смерти Ленина.
Вы знаете, меня что в этой истории особенно удивляет? Все-таки среди большевиков, кто такие большевики? Это все-таки часть интеллигенции, пусть это красная профессура, но это тоже люди думающие, получившие образование достаточное, понимающие какие-то законы худо-бедно и хозяйственной жизни, как инженерного мастерства и строительства. Вот как здесь, когда в этом, на этом пароходе они выслали еще громадное количество инженеров? Я вот не помню, Сикорский, он был на этом пароходе или раньше уехал? Нет. По-моему, раньше, нет, да?
Да, он не в этой акции.
Ну, это не важно, да, на самом деле. Но люди равны Сикорскому.
Нет, ну, например, Зворыкин, вообще изобретатель телевидения. Вот, да. Ну, вот это первое, что приходит в голову.
Вот, пожалуйста, Зворыкин, а у меня ведь Сикорский в голове. Ну, не важно. Вот люди равны этим-то. Они могли составить славу Советской России. Они могли, то есть, вот неужели было такое ощущение, что вот таких людей бесконечно будет много, что роли личности в истории не существует, существуют массы, и вот массы как бы и делают эту историю, делают науку, делают славу и так далее, и так далее. С чем это связано было, что вот так легко, как продавались сокровища Эрмитажа, да, за границу. Вот, это просто как мусор выметывался из России люди, которые могли бы сделать ее и экономику, прежде всего экономику, и накормить, так, и напоить, и славу в науке, и вооруженные силы, опять-таки, в результате укрепить, создать, сделать необоримыми. Если здесь идеологическая часть, я понимаю, это идеологические враги, это бывшие, которых вообще-то нужно уничтожить, по идее, вот, так или иначе. Это их позиция большевиков была, политическая и всякая другая, и полицейская. А вот почему здесь-то? Почему вот эту интеллигенцию техническую выметали из России?
Ну, с этим вопросом как раз может быть проще. Дело в том, что вообще, что там главное для человека, который там зовется Владимир Ильич Ленин? Что главное для этого несчастного человека? Вообще, это власть. Все остальное, это там, даже там не десятистепенно. Удержать власть любой ценой. Вот, что там будет, как там будет, вот, там, купим концессии американские, там, продадим Эрмитаж, все продадим вообще, вот, от России ничего не останется. Вот, лишь бы удержать власть. А, конечно, вот эти инженеры, да, профессора, их не за профессиональную деятельность вообще выпихивали. Их выпихивали за то, что они имели такую привычку, вот, и считали это, так сказать, обязательным свободно мыслить. То есть человек свободно мыслящий, это просто все, это персона нон грата. Вот, значит, вообще сам Ленин это типичный интеллигент. Ведь он заражен вот этим вот главной бациллой русской интеллигенции, это радикализм. Вот, он же готов вообще переделать весь мир насилием и разрушим. Это радикализм русской интеллигенции. Или, так сказать, если, так сказать, давать какую-то культурную оценку, это такая ее демиургическая природа. То есть можно что-то творить без Бога. Вот я вообще, я все придумаю, как нужно. И тем не менее, вот выйдя, да, вот выйдя из этого слоя со всеми его, как мы говорили, значит, заморочками, выйдя из слоя интеллигенции, Ленин еще до переворота, еще когда это была совершенно маргинальная политическая партия, он все время боролся с интеллигенцией. Он с ней начал бороться еще задолго до того, как, значит, взял власть. Потому что интеллигенция может, ну, поспособствовать русской смуте, вот там развалу всего, там. Но дело в том, что она, вот, произвести вот этот переворот, для этого нужны совершенно другие люди. Вот, для этого нужны сектанты, вот, из которых он набрал свое окружение. Может, там кто-то был прежде интеллигентом, но он переродился и, так сказать, он отбросил все там нравственные там понятия, которые для интеллигента очень важны. В конце концов, вот если на каком-то этапе там Блок, вот он как-то прельстился этой большевистской программой, но он очень быстро, ну, как свободный человек, он понял, что вот это разрушение русской культуры, это просто смертельный номер, что мы тем самым там разрушим все и ничего не сможем создать. Значит, борьба за власть – это вопрос номер один, и избавление от интеллигенции, которая в своих там оценках, размышлениях, разговорах всегда вносит все-таки такой нравственный элемент в оценку действительности.
Ну, Ленин прямо заявлял, что нравственно то, что способствует революции.
Да,
вот другого критерия нравственности, Бога-то нет.
Поэтому, так сказать, этот слой русской жизни должен быть уничтожен. Как должна быть там уничтожена русское офицерство, русский предпринимательский слой.
Трудовое, ну, вот, крестьянство.
Всё. И русское крестьянство, безусловно. Ну, не, так сказать, не сразу с ним. Это, понимаете, все-таки интеллигенция... Там, по разным оценкам, это 3% населения, а, значит, крестьянство, это там на момент революции, там, где-то близко к 90%. Да, то есть, это вообще несоизмеримые по масштабу явления. Вот. Но дело в том, что все, что составляет какие-то части, элементы русской жизни, должно быть уничтожено, потому что рано или поздно это будет работать против нас. Вот, все, сохранить Сергей власть можно только так.
Я хотел бы, чтобы мы, наш философский пароход, мы хотели как преамбулу к освещению вот того, что у нас сейчас происходит, да, исход интеллигенции нынешней. Хотя бы кратко, давайте сравним вот эти два явления. Русский пароход и исход русской интеллигенции, когда и сами уезжали люди в большом количестве, бежали из страны, и высылала их власть нарочито, как противников своих. А вот этот нынешний это исход тех, кто называется, по крайней мере, интеллигенцией, художественной большей частью интеллигенция. Как их-то можно оценить, вот этот поступок, когда несогласие с действиями власти манифестируется своим собственным отъездом из России?
Ну, тут, чтобы как-то ну, осмыслить это явление, это очень такое важное, интересное явление, да? Ну, нужно хотя бы сказать о нескольких вещах. Ну, первое, мы уже касались этого вопроса. Мне кажется, что вообще история интеллигенции, она в какой-то момент закончилась. Кто там побежали, те, кто испугались, вот это, их, конечно, можно называть как угодно. Вот как угодно. Но это креативный класс. Это уже явление другой жизни. Никакого, так сказать, служения, служения народу, там, бескорыстного, это нет и в помине. Единственное, с чем они там как-то пересекаются мировоззренчески с русской интеллигенцией, это в своем западничестве, безусловно. Интеллигенция – это явление русского западничества. И вот этот креативный класс – это такое западничество. Поэтому, когда эти люди увидели даже не только то, что там власть верховная принимает какие-то, с их точки зрения, неверные решения, вот, а это их просто, значит, выбило из колеи. Но дело не в этом. Они увидели, что тот мир, которому они поклонялись, в который они хотели вступить, там, обосноваться, вот этот, ну, коллективный Запад, там, как его называть, там, вот, мир этого гегемона, он уходит. Вот, все, мы с этим миром расходимся, потому что в очередной раз этот мир поставил вопрос о существовании России. Вот, и раз тот мир уходит, там, ну, дальше там хватай мешки, там вокзал отходит. Вот это. Это очень было все такое нравственно ущербное событие, вот, которое на наших глазах произошло зимой этого года. И тут можно действительно там вспомнить еще раз вот этот принцип, что история повторяется один, значит, раз она была трагедией, а второй раз она повторяется в виде фарса. Вот это бегство испугавшихся, растерявшихся, это, конечно, фарс. Вот, безусловно. Ну, я уж не говорю, что таких личностей такого масштаба, да, которые оказались на палубе философского парохода, хотя это вообще на самом деле образ, потому что некоторые представители тогдашней интеллектуальной элиты, они были отправлены поездом. Ну, например, Петерим Сорокин, он не на пароходе. Но это совершенно не важно. Это же образ такой. Вот что можно все мозги нации, интеллектуальный багаж погрузить на пароход, и давайте, ребята, как написал Ленин, очистим Россию надолго. От чего очистим? Вот. Нет, здесь мы имеем дело с явлением, ну, совершенно другого порядка. Во-первых, их никто никуда не, так сказать, не выпихивал, и им не грозил там застенок, там никакие там, я не знаю, лишения испытания. Вот, им угрожало такое расставание с этим их вот радужным миром, вот, в прямом и часто в переносном смысле, прошу прощения.
Ну, если ты принадлежишь вот к этому самому миру, который, вот много блогеров уехало, да, что тебе мешало оставаться в своем радужном мире здесь, в России, ничего тебе внешне не угрожало, почему нужно демонстративно было именно уезжать, потому что найти работу на Западе, ну, может быть, и можно сейчас, этот рынок айтишный, он глобализирован, конечно, и многие находят работу таким образом в любых странах мира, если ты хорошо с языком владеешь. А вот такие люди, очень же много творческой интеллигенции, да? Ну, немного, на самом деле. Просто это знаковые фигуры такие яркие, как Чулпан Калматова, кстати, замечательная артистка. Очень трогательный человек, создавший фонд помощи, и он действовал, он принимал в нем участие, фонд милосердия у него какой-то там был достаточно мощный. И вдруг, ее-то понятно, она артистка, она действовала исключительно эмоционально, прочла в каком-то блоге, который или там в телеграм-канале, который она там посещала что-то, и ее это чрезвычайно впечатлило, ну, она вот и приняла такое решение, а потом вдруг оказалась в той же самой Латвии, которая сейчас просто выбрасывает всех русских, тех, которые к ней приехали. Да, выбрасывает за пределы собственной Латвии, и поставили ей вот этой народной артистки России, всенародную любимицу, у которой сумасшедшие гонорары, у которой были возможности так широко жить и благотворить, опять-таки, здесь в России. У нее зарплата оказалась за спектакль, она получала 200 евро. И когда она их получила, это был удар для нее. Ну как же, я же народная артистка России, вот, заслуженный человек, и мне здесь платят вот такие гонорарчики, совершенно крохотные, не соответствующие ее самооценке, по крайней мере. Это было тоже вот такое эмоциональное решение у многих. Во всяком случае, рационально это необъяснимо, если бы люди подумали о том, что по-настоящему это будет с ними лично. Потому что для власти будут они, не будут, ну, все-таки страна вот рожала и рождает талантливых артистов. Здесь ничего не сделаешь, это естественный процесс.
Мне кажется, что здесь, ну, можно о двух вещах говорить. Во-первых, у человека, ну, тем более все-таки у человека, занимающегося художественным творчеством, есть то, что называется интуиция. Интуиты. И вот, значит, у таких людей, конечно, возникло ощущение, и оно правильно возникло на самом деле, что уже здесь, вот этой жизни, в которой они так себя хорошо чувствовали, ее уже не будет. Россия неизбежно, ну, или ее не будет вообще, или она должна стать другой. Вот она должна стать Россией. Это один момент, вот это интуиция. А, значит, второй мотив, это такой очень печальный на самом деле. Ведь они себя не ощущали и не ощущали людьми русской культуры и русской жизни. Вот. Для них это совершенно пустой звук. Поэтому там вот народное, там какой народ? Тут у нас проблема с народом, понимаете, это... Там народ, электорат или там кто там, непонятно. Вот, значит, это такая феноменальная беспочвенность. Вот, она, конечно, здесь такую трагическую сослужила службу, что ли, так можно сказать.
Ну что ж, вы подытожили кратко и ёмко сегодняшнюю нашу программу, которая посвящена столетию философского парохода. Это исходу русской интеллигенции в 22-м году осенью на пароходе, поезде, там, любыми другими средствами.
Двух пароходах.
И вот это я имел в виду, просто забыл, как звали второй. По-моему, даже не...
Пруссия, вторая Пруссия.
Да. Выслали цвет русской нации. Поразительно, но хотя этот цвет выслали, еще многое осталось в России, и благодаря тому, что наша страна богата не только ресурсами, наши ресурсы — это, прежде всего, русский народ. Сумасшедший талант, который восстанавливается, несмотря ни на какие раны, ни на какие лишения, ни на какие усекновения, ни на какие гулаги, ни на какие войны. Все это поразительным образом восстанавливается. Это так же, как меня поражает вот то, что было в нашей стране. Казалось бы, война, одна, вторая, третья, уничтожение икон сознательное, у всех и вся изъятие церковных ценностей и сознательное кощунственное уничтожение церковных ценностей. И вдруг до сих пор оказывается, что рынок русской иконы старинной перенасыщен. Вот просто в этих терминах рынка очень много всего этого еще осталось в России, несмотря на то, что продавалось изо всех сил за границу самое лучшее, что уничтожалось, и все-таки здесь и это осталось. И воспроизводится сейчас, благодаря этому, воспроизводится сейчас массы чудесных иконописных мастерских, которые пишут не просто точные копии, как в свое время Зенон там 30 лет тому назад начал писать точные копии, очень хорошо это все делал. И только, как я понимаю, сейчас, уже будучи старцем, вот он и его поколение, и уже другие люди, которые пришли к этой профессии, к этому ремеслу, поняли, что такое вот русская икона духовная, ее смысл по-настоящему. И приходишь на эти выставки и видишь не только филиграннейшее мастерство, каллиграфические русские иконы, но ты видишь, что это иконы писаны глубоко верующими, духовными русскими людьми. Спасибо большое, Феликс Вильич, за то, что вы напомнили нам о русской интеллигенции, о ее задачах, о том, что составляет ее смысл, а смысл ее – это служение, прежде всего, русскому народу. Я надеюсь, что вот это служение, оно по-иному немножечко, но все равно существует в нашем народе. И то, что мы здесь с вами на радио «Радонеж», который живет, вот тем самым, да, служит русскому народу бескорыстно, кстати, совершенно, и на деньги – вот этой замечательной русской интеллигенции, которая из своих там пенсий, из своих зарплаточек и так далее оплачивает наше существование. Спасибо вам большое за сегодняшнюю передачу. Феликс Вильевич Разумовский сегодня был в эфире радио «Радонеж». Спасибо.
Спасибо.